Перевод текста. Но в это время целомудренная жена Махараджи Бали, напуганная и расстроенная тем, что ее мужа взяли под стражу, склонилась перед Господом Ваманадевом Упендрой. Она молитвенно сложила ладони и произнесла такие слова. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя Господь Брахма уже начал говорить, ему пришлось прерваться. Ибо Виндхьявали, жена Махараджи Бали, которая была очень взволнована и напугана, захотела что-то сказать. То есть она перебила слова Брахмы. Жена Бали Махараджи. И Брахма уступил ей. Смотрите, как. Очень высокое положение Господь Брахма занимает. И не случайно занимает такое высокое положение, потому что он обладает очень возвышенными качествами. Здесь пример уважения к женщине. Как Прабхупада говорит, что женщины и дети находятся на одном уровне. Очень схожие сознания. Вот. Поэтому женщины под защитой находятся. У мужчины более освобожденный разум по природе вещей. Если к женщине относятся как к мужчинам, они сильно страдают. Этой школе не обучают сегодня брахмачариев, поэтому им очень трудно в семейной жизни. Переход этот очень-очень сложный становится. Тот, кто долго пробыл вашим брахмачариев, просто не может себе представить, как общаться с женщиной, с женой. Также с ней обращается, как с брахмачарием. И это тяжелый случай. Он не уступает ей, он требует от нее совершенно трансцендентного поведения, дисциплины и всего остального. Это какое-то недоразумение у нас в исконе. К семейной жизни нужно быть готовым. То есть там требуется забота, внимание и собственный контроль чувств. Это подготовка к отречению семейной жизни. От эгоизма – это подготовка к отречению, к жертве. Это серьезная ягья, виваха-ягья. И об этом должны знать прежде всего мужчины. Женщине много объяснять не нужно в этом смысле, только быть целомудренной, она все остальное знает по природе вещей. Она по природе мать, по природе жена, то есть она зависима по природе от семьи. Поэтому ей руководит в принципе природа. Поэтому они как дети. Детьми тоже руководит природа. Если взрослые ведут серьезную беседу какую-то, и ребенок подходит и что-то начинает говорить, взрослый просто уступает, удовлетворяет его желание, продолжает серьезную беседу. Это естественно. Здесь что-то подобное происходит. Она была очень взволнована, жена Махараджи Бали, поэтому она в этих чувствах взволнованных, они забывают этикет иногда и все остальное. Это психология женщины. Это нужно просто понимать и уважать. Здесь нет больше комментариев, пойдем дальше. Шримати Виндхьявари сказала: «О мой Господь, Ты создал весь этот мир, чтобы наслаждаться своими играми. Однако глупые люди решили, будто он принадлежит им и предназначен для их материальных наслаждений». То есть мир создан тобой с другой целью. Глупые люди ничего не поняли. Так она говорит. Они думают, что этот мир для их наслаждения. Они пошли сюда, как хозяева, созданный Богом мир. Эти люди, потерявшие стыд, возомнили себя владельцами всех благ. О ком она говорит? О муже, которого любит. Заметили? Любить не означает лгать. Лгать или искажать истину. Это вожделение любит так. Оно сразу искажает истину. А настоящая любовь не искажает истину. Она понимает, что ее муж такой же глупец, как все остальные демоны. Но она же, да, она любит его. Видите, она за него говорит речь, обращается к Богу, она молится за него. Это целомудрие называется. Но оно не лишает человека разума, поймите. Это не то, что просто семейные принципы отстаивать ради своих людей и быть против чужих людей, как это делает Дхритараштра. Свой сын, а это чужой сын. Даже племянники, видите, не умещались в сердце, потому что только ради своего сына он жил, ради своей семьи он жил. Здесь другое. Они думают, что могут давать пожертвования и наслаждаться. Бари Махарадж дал пожертвования и думал, что будет наслаждаться. Но так не произошло. Разве в силах они, находясь в таком состоянии, сделать что-то хорошее для тебя, независимого Творца, Хранителя и Разрушителя Вселенной, для Источника? Они совсем забывают о нем. Вообще забывают о нем. Вот об этом говорит жена Бали Махараджа в полном сознании Кришны. Тем не менее, не забывайте, что она ему жена, она ему не враг. Это его вторая лучшая половина. Вот она спасает его сейчас. Жена Бали, Махараджи Бали, необычайно разумная женщина, одобрила арест своего мужа и упрекнула его в недостатке разума, поскольку он претендовал на собственность Господа. Такие претензии характерны для людей, ведущих демонический образ жизни. Хотя полубоги, которых Господь назначил управлять Вселенной, привязаны к материальным наслаждениям, они никогда не объявляют себя владельцами Вселенной, ибо хорошо знают, что подлинным владыкой всего сущего является Верховный Господь. Такова отличительная черта полубогов. Демоны же, вместо того, чтобы признать, что все безраздельно принадлежит Верховной Личности Бога, делят мир на страны и государства, объявляя их своей собственностью. Они говорят: «Эта часть мира моя, а это твоя. Столько-то я могу отдать на благотворительные цели, а столько оставлю себе для наслаждений». Это демонический образ жизни. Мысли. Он описан в Бхагавад-гите. «Идам адьямая лабдхам имам прапсти манорадхам манорадхам». Сейчас в моих владениях много земли и денег. Теперь мне надо умножить свои богатства. Так я стану величайшим владыкой, и мне будет принадлежать весь мир. Кто может соперничать со мной? Все это рассуждение демонов. Между демонами и полубогами в уровне наслаждения разницы нет. Даже выше демоны наслаждаются больше. То есть разницы нет. И те живут в роскоши, и те живут в роскоши. И есть низшие планеты, не адские, низшие планеты, куда Индра, Царь Небес, тайком заглядывает, чтобы просто посмотреть, как там все устроено. Сколько там чувственных наслаждений. У него в Амаравате нет такого вообще. В столице собственной. Так живут демоны. И все же, почему? Вопрос, загадка. Полубоги удовлетворены тем, что имеют, а демоны нет. Потому что они смотрят, что есть еще полубоги. Вот если бы не было полубогов, мы были бы счастливы. Вот и все. Это демоны. У каждого из нас есть все необходимое для жизни. В чем проблема? Проблема в других людях, которые живут лучше. Вот она проблема. У меня проблем нет, но из-за людей. Если так, рассмотреть каждого индивидуально просто, закрыв глаза на все остальное, сейчас шоры поставим такие, ширмы, то выяснится, у каждого есть все необходимое для жизни. Уже сейчас. Но как только мы снимем ширмы, нет, я плохо живу. Люди жили в деревянных избах, пока не увидели каменные палаты. И так далее. И так далее. То есть, ну, это зависть. Если зависти нет, вы не видите каменные палаты. Вы не видите. Вы видите карму, судьбу. Вас это не беспокоит. Более того, зная законы кармы, вы не согласитесь жить в каменных палатах. Потому что растрачиваете благочестивую карму таким образом. Вы наоборот скажете, нет, 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 нет. Вот все необходимое для здоровой жизни и не больше. Это разум. Это разум, это контроль чувств, это присутствие знания. Поэтому здесь демонов называют глупыми людьми. Нет необходимости сражаться за райские планеты, если вы и так наслаждаетесь всем необходимым для жизни. Жена Махараджи Бали упрекнула его в том, что хотя Верховный Господь, оказав царю необычайную милость и взял его под стражу, он все равно оставался во тьме невежества, потому что Махараджи Бали предложил Господу для третьего шага собственное тело. На самом деле тело Махараджи Бали не принадлежало ему. Но это слишком. Не слишком ли это? Ну ладно, деньги, я еще соглашусь, какую-то часть мне не принадлежат, да. Но тело тоже не мое. Я же до такой степени. Но не чересчур ли это? Вы меня лишаете всех человеческих прав, что ли? Но это факт. Тело – это не собственность человека. Это дар Бога. Это лучше, чем собственность. Мы должны понять, что дар лучше собственности. Вот она философия сознания Кришны. Но демоны думают, собственность лучше, чем дар. Дар, то есть подачка, это унижение. Если меня одаривает какая-то великая личность, он лишь подчеркивает свое величие передо мной. Поэтому Бали Махарадж хотел одарить Вамана-дева. Показать свое величие перед ним. Но принять дар от кого-то, милостыню, не может ни кшатрий, ни демон. Это гуна страсти. Это в их природе. Но тело, человеческое тело, это особый дар Господа. Они вечно его хотят переделать, это тело. Довести до ума, так сказать. Что только с этими телами они не делают. Все их эксперименты – это с какими-то телами. Берут тела и начинают их резать, рассматривать, потом как-то комбинировать, перекомбинировать, в пробирках выращивать вместо того, что в утробе. Делать каких-то искусственных людей и женщин. Что они творят, непонятно вообще. Сумасшествие полное. Хотят переделать все. Дар им не нужен природе, нет, недостаточно. Нет, говорит, человек рождается несовершенным, мы доведем до совершенства это тело. Нейрохирургия, генетика, и мы доведем до совершенства тела человека. Они не понимают, что совершенство заключается в точном определении. Человек должен получить тело в соответствии с прошлой деятельностью. Точно. Вот оно совершенство. А какое это будет тело, это другой вопрос, совершенное или несовершенное, но он должен получить в точности соответствующее тело прошлой своей деятельности. Это совершенство. Этого совершенства они не видят. Он говорит, нет, вот один рождается человек больным, другой здоровым. Несправедливо же. Надо устранить эту несправедливость. Они не понимают, в чем заключается милость Бога. Что то и другое – это милость Бога. Просто по-разному проявляется по отношению к разным душам. Тот, кто злоупотребляет человеческим телом, получает рождение ниже. Что тут несправедливо? Но они говорят, прошлой жизни нет. Нет прошлой деятельности. Это случайное явление, его нужно исправить. Мы создадим законы и закономерности, потому что мир случайный. А мы установим законы, правила, по которым нужно жить. Они смело переделывают Писание, освещают все, что угодно сегодня. Кого хотите, освятят за деньги. Я говорю о демонических людях, не о святых. Святые никогда такие вещи не делают. И общение со святыми именно делает человека принципиальным. В нашей жизни должны быть принципы. Прабхупада однажды сказал, что проблема западного мира в том, что он стал беспринципный. Можно все. Нет критериев? Нет. У каждого свои критерии. Нет принципов, на которых базировалась бы культура человеческая. Но общение с садху делает человека принципиальным. Как Прабхупада преподнес регулирующие принципы? Ого-го. Уму непостижимо. Преданные, когда если что-то покупают, они все этикетки с составом досконально проверят. B12 нет, все. Ох, фанатики, правда? Это принципы. Принципиально настроенный разум. В каких-то вещах мы должны быть очень строгими. Ну, а обычно в западном мире говорят, ну, принципы есть, но немножко, чуть-чуть нужно потакать желанием своим. Такова культура. Это уважение к человеку. Вот так действует майя. Чуть-чуть уступи. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И незаметно вы теряете все. Кувшин полон воды. Трещина очень тонкая. Вы не видите ее. Вы не видите ее. Через час-другой приходите, воды нет. Вы даже не заметили, как это произошло. Можно абсолютно не заметить, как можно погрузиться в невежество, все потерять, потерять сознание Кришны. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, незначительно, совершенно незначительно. Поэтому регулирующие принципы. Строго 4 обеты. Чтобы мы не растеряли свою душу, не потеряли себя. Итак, тело Махараджи Бали не принадлежало ему, но из-за укоренившейся привычки судить обо всем с демонической точки зрения он не понимал этого. Он думал, что раз его обесславили, обвинив в неспособности сдержать обещанное слово, то поскольку тело принадлежит ему, он может смыть с себя позор, вручив Господу свое тело. Однако на самом деле тело не принадлежит никому, кроме Верховного Господа, который даровал нам это тело. Бхагавад-гите 18.61 сказано: «Ишвара сарва бутанам хридеша джуна тиштати». «Брама ян сарва бутани янтра рутани майя». Янтра рутани майя. Господь пребывает в сердце каждого. И с помощью материальной энергии, учитывая материальные желания, живого существа дарует ему тело, которое подобно механизму. Это тело не принадлежит индивидуальному живому существу. Оно принадлежит Верховной Личности Бога. Как же мог Махараджа Бали считать тело своей собственностью? Так Виндхьявали, мудрая жена Махараджа Бали, молила Господа, чтобы он освободил ее супруга из-под стражи по своей беспричинной милости, так как иначе Махараджа Бали этого не заслуживал, ибо был просто-напросто потерявшим стыд демоном. Как интересно, она освобождает Бали Махараджа. Просто говорит правду о нем, и все. Она говорит, нет, он на самом деле хороший. Вы просто не знаете его. Вот я жена, я вам скажу. У него очень много хороших качеств. Она ничего подобного не говорит, потому что вот таким путем мы не освободим душу. Это семейственность называется. Она трансцендентно говорит. Она к Господу обращается и понимает, что здесь невозможно солгать, обмануть его. Она осознает Бога. Перед Богом вы не можете солгать. Ни одной буквы. Невозможно. Она говорит правду и таким путем освобождает его. Она просит за него. Почему? Она знает еще одну вещь. Господу не нужна причина, чтобы освободить кого-то. Не нужны оправдания. Никогда мы не оправдываемся перед Богом. Нужна просто просьба. И все. Вот и все. что требуется от человека. Ничего другого. Но даже с просьбой демон обратиться к Богу не может. Думает, это унижение. Поклон? Не могу. Все, что угодно. Но вот такую простую вещь я не могу сделать. Но Виндхьявали приходит с поклоном. Тякта хриястват аваропита картривада. Глупцом, который считался владельцем того, что принадлежит Верховной Личности Бога, потерявшим стыд глупцом. В наш век, Кали-Югу, число таких бессовестных материалистов, не верящих в существование Бога, сильно возросло. Пытаясь отрицать власть Верховного Господа, так называемые ученые, философы и политики создают планы и программы, направленные на разрушение мира. Заметьте, что Прабхупада считает глупцами ученых людей, философов. Он ничего о простых людях не говорит. Практически никогда не найдете. Он всегда упоминает лидеры общества, а в них речь идет. Философы, ученые, политики, об этом он говорит. Почему? Остальные люди не имеют собственного мнения, вот какая вещь. У них нет зрелого разума. И именно люди со зрелым разумом, которые обладают силой установить свое видение, свою теорию, свое мнение, вот они опасны. Потому что все остальные просто повторяют за ними и думают, что это их мнение. Это майя. Они просто копируют каких-то знаменитых актеров, какие-то выражения, что говорят ученые или в основном шоумены. И повторяют за ними, думают, что это их культура и их мнение. Они просто подражают этим вещам. У них нет разума достаточно, чтобы иметь мнение даже свое. Их мнение основано на потребности тела. Еда, солнце, укрепление, оборона. Все. Надо жениться, работать. Ничего, они не понимают мир. Поэтому эти люди считаются невинные, обманутые, которые не способны даже понять, что они обманутые. Этим людям можно проповедовать. Они хорошим вещам тоже могут подражать, постепенно как бы вот увидеть разницу эту между материей и духом. Но что касается демоничных ученых, это сложный вопрос. Потому что это очень сильные личности. Они имеют смелость утверждать свое мнение, даже против Бога выступить. Прабхупада не говорит. Если появятся духовные лидеры, могущественные, вы видите, что эти невинные люди практически все станут преданными. Не все, может быть, чистыми преданными, но встанут на путь преданнослужения. 90% сегодня невинных людей, обманутых. И некоторые проценты вот этих могущественных людей, которые обманывают мир. Так называемые ученые, философы и политики создают планы и программы, направленные на разрушение мира. Они уничтожат эту землю, которую их кормят. В конечном итоге уничтожат эту землю, если так дело пойдет дальше. И как это не прискорбно, под влиянием Кали-юги они ввергают общество в хаос. Вот почему миру так необходимо движение сознания Кришны, способное помочь невинным людям, введенным в заблуждение демонической пропагандой. Если же допустить, чтобы общество и впредь развивалось так, как оно развивается сейчас, то люди, идущие за демонами и безбожниками, безусловно, будут страдать все больше и больше. Предела страданиям не существует в материальном мире. Никогда не думайте, что вот все, черта пришла, и дальше уже невозможно. Нет, нет. У материальной природы много ресурсов. Мы еще сейчас с вами не страдаем по-настоящему. Господь Брахма сказал, это следующий текст, «О благожелатели, повелители всех живых существ, о Бог богов, вездесущая личность Бога. Этот царь уже достаточно наказан, ибо ты лишил его всего. Освободи же его, он не заслуживает большего наказания. Небольшой комментарий Шрилы Прабхупады. После того, как Махараджа Прахлада и Виндхья Вали попросили Верховного Господа смилостивиться над Махараджей Вали, Господь Брахма тоже решил заступиться за него и привел мирские доводы в пользу освобождения царя Вали. Ну, то есть он потерял все, вот это, материальная точка зрения, наказан уже. Но почему они просят Господа об освобождении демона? Они понимают, этот демон очень удачлив. Чрезвычайно удачлив. Он непосредственно обратился к Господу, пожертвовал ему все. Это особый случай, потому что демон может остаться демоном, а Бог остается Богом. Он не изменяет своему положению. Он всеблагой. Кто бы к нему ни обратился, кто бы ни предложил ему какой-то дар, Кришна ответит согласно своему божественному положению. Никому не завидует, никому не причиняет боли и зла. Он освобождает. Это его природа. Его природа не наказывать, а освобождать. Наказывает сам себя человек, в принципе. Есть материальные энергии, другие энергии. Сам же, вот лично Господь не занимается этим. Даже когда он убивает демона собственной рукой, он его освобождает. Он не наказывает его за ту решимость, с которой он сражается с Богом. Не мстит ему, а наоборот, освобождает. Благодарит. Он благодарит его. Это личность Бога, поймите. Это не обычный человек, это не человек, это не полубог. Это совсем другая категория. И он один такой на всех. Всевышний. И Господь Брахма говорит, благожелатель и повелитель всех живых существ. Одновременно благожелатель и повелитель. Вот эти две вещи должны сочетаться. О мой Господь, Махараджа Бали уже отдал тебе все. Без колебаний он отдал тебе земли, планеты и остальные плоды, заработанные благочестием, включая даже собственное тело. Эти даже демоны, они достигают материального результата при помощи благочестия. Запас благочестия должен быть. Должны быть благочестивые поступки. И какие же мы знаем, что, почему Вамана пришел к нему в облике Брахмана, Господь пришел. Потому что Бали был очень щедр Брахмана, милостив. Это благочестие. Таким путем он завоевывал мир. И если мы хотим материального процветания, говорится, то одно из первых условий Гобрамана Хитая – защищайте брахманов и коров. И будет процветание. Несомненно, в мире увеличивается уровень благочестия таким путем. И в соответствии с этим люди обретают здоровье, богатство, силу, долголетие, красоту, разум и все прочее. Это материальное процветание. Тоже основано на благочестии, на гуне благости. В страсти некогда заниматься процветанием общества. Это потом. Сражения. Не могут установить законы и правила. Их постоянно переделывают. Это страсть. Никогда они не остановятся, чтобы заняться процветанием общества. Это невозможно. Они это делают за счет эксплуатации. Какие-то части мира или части городов делают выставочными за счет каких-то других вещей. Это все. Это не процветание. Это шоу. Это некое представительство как бы культуры, как-то идеализация. Но на самом деле, в общем смысле слова, люди все страдают. У них недостаточно даже хорошей пищи, качественной сегодня. Так все устроено. Поэтому если даже мы хотим просто материального процветания и мира, необходимо благочестие. Это защита браманов, коров, женщин, стариков, детей. Это чисто материальные моменты. Но благочестие в этом есть. Это полезная вещь. Бали Махарадж знал, хотя у него с Богом были проблемы, как у демона, но он был благочестивым демоном. Он понимал законы процветания. Здесь говорится, он обрел те плоды при помощи благочестия. И все это без колебания отдал тебе. Даже собственное тело. Поднося к твоим лотосным стопам просто воду, молодую траву или бутоны, люди, свободные от лицемерия, вступают в духовный мир и достигают самого возвышенного положения. Патрам пушпам пхалам таям. Кришна говорит, Бхагавадгите об этом. Достаточно этого, чтобы войти в духовный мир. Риме бхактя праячхати, но с любовью. Бутоны, листья, воду, плоды. Все, ничего сложного. Брама говорит об этом. Когда мы поклоняемся божествам, арати тоже, вода, листья туласи, фрукты, мы предлагаем эти вещи. Достаточно этого. Если это делается с любовью, этого достаточно. Чтобы вступить в духовный мир. Но Махараджа Бали без всякой задней мысли отдал тебе все, что есть в трех мирах. За что же ты обрек его на муки, заключив под стражу? Брама спрашивает. Он сейчас совершил великую ягью по отношению к тебе. Не просто бутоны и воду. Он вселенную тебе свою отдал. То, что он завоевал. Великая, великая жертва совершилась, включая собственное тело. Бхагавадгите 9.26 сказано «Патрам пушпам палам таям име бхактя праячхати тадахам бхакти пахритам ашнами праятатмана». Верховный Господь настолько милостив, что если человек с искренней преданностью, без лицемерия, понесет к его лотосным стопам немного воды, цветок, плод или листок, Господь примет такое подношение. Все это совершенство. Это открывает ему доступ на Вайкунтху, духовный мир. Брама напомнил Господу об этом и обратился к нему с просьбой освободить Махараджу Бали, который страдал, связанный веревками Варуны, несмотря на то, что перед ним, перед этим отдал Господу все, что имел, высшие, средние и низшие миры. Да, трудно представить это могущество Бали Махараджа. Бали, значит, могущественный. Предводитель демонов. И почему он такой могучный? Потому что он фактически преданный. То есть он очень близок к Богу оказался. Если демоны следуют в ведической культуре, они приходят к Богу тоже. Так Джара Сандха видел Кришну. Ну, они выражают демонические отношения, но с личностью Бога они встречаются и получают освобождение в итоге. Вритрасура, Джарасандха, здесь Бали Махарадж, то есть Прохлад Махарадж, Хираньякашипу, все общаются с Богом непосредственно. И они руководители. Итак, вот подсказка, что материальным обществом должны руководить люди, имеющие какую-то связь с Богом, хоть какую-то. Как один царь. Он сражался, он хотел завоевать царство, он хотел быть прославленным царем, поэтому хотел владение свое расширять, как все цари, знаете. Но везде, где он не сражался, терпел поражение. Там его разобьют, там его разобьют, он снова армию соберет, и там его разобьют. Ни одной победы, ни одной удачи. Он так страдал от этого позора, унижения. И всякий изучал шастры и спрашивал браманов, как же это могущество обрести, я должен реабилитировать себя. Ничего не помогало. Пошел он к духовному учителю, к Вайшнаву. Сказал, ты можешь меня сделать могущественным царем? Да, сказал духовный учитель. Но ты должен получить инициацию. Только тогда. Да я готов, что угодно, инициацию давать. Хочу завоевать мир. И гуру дал ему посвящение, принял обеты. Он тут же собрал армию, пошел на войну, на главного своего обидчика, могущественного царя. И как никогда на голову его разбили вообще. Вообще все, на голову все было разбито. Все. Еще за ним погоню, объявили за его голову большую цену. Он еще давай скрываться куда-то, в пещеру залез, не вылазит оттуда, несколько дней уже, неделю сидит там. И проклинает всех вайшнавов. Вот обманщики. И у него такие эмоции бурные, что он думает, как это вообще выразить, вот некому сказать об этом. И поэтому он взял какую-то палочку там и стал на песке писать, какие плохие вайшнавы. Всякие плохие слова. Вайшнавы такие. Вайшнавы обманщики, вайшнавы лицемеры. И так он выражал свои эмоции, так как это разгружало свои эмоции. А вдруг увидел паучок. Сверху спустился до пещеры. Он там один, долго уже сидит. И паучок оказался единственным его собеседником. Он стал наблюдать за ним. Паучок полез. Вот так он наблюдает, так залезет, не залезет. И вот уже вот-вот залез, оп, сорвался снова. И вот он эти попытки считает, сидит. 100 раз уже. 600 раз уже. 1500. 6000. 8000 уже. Но никогда не залезет. А он все равно спокойно поднимается. Терпение, смирение, почтение. И продолжает. И в какой-то момент раз и залез. И паутину сплел, все. Ах, вот оно что, подумал царь. Я понял. Надо продолжать. Пока я не одержу победу. Вот и все. Вот и все. Вот и вся практика. Не надо останавливаться. И с этой решимостью он вышел из этой пещеры, он собрал новое войско, и с такой решимостью он победил этого царя. Одержал такую блестящую победу, знаете, слава разнеслась по всем мирам о нем. И он пришел к своему гуру и сказал: «Ты меня обманул. Я получил от тебя посвящение, я потерпел поражение, инициация не помогла. Я одержал победу, потому что увидел вот этот вот пример с паучком, это мой разум». Говорит: «Нет», гуру сказал, «ты увидел это, потому что ты думал о вайшнавах». «О вайшнавах? Точно думал, да. Но я о них так думал, знаешь. Я о них плохо думал. А это не важно», — сказал гуру. «Вайшнав милостив, как о нем не думай. Он тебя все равно благословит. Поэтому ты одержал победу». Иногда мы недовольны даже духовным учителем. У него других наставлений нет, только Харе Кришна внимательно, и все. Столько вопросов, но ответ один, так? Мы же знаем, что он скажет. Иногда мы не очень хорошо думаем об этом. У нас же есть чувства, и мы живем. Иногда гуру говорит: «Вот, хорошо, вот, благословляю брак, через месяц они развелись». Вот гуру благословил, и брак распался. И тоже думает ученик что-то. Не думайте, что он не думает об этом, будет думать об этом. Это тоже йога, тоже связь. Когда мы не можем забыть какую-то вещь. И Кришна использует то и другое. И хорошие вещи, как мы понимаем, и нехорошие, как мы понимаем. В итоге абсолютное благо. Потому что речь идет о преданном служении. Можно думать плохо о ком-то, но не оскорбляйте никого. Думать о ком-то плохо тоже это естественно. Если он плохое что-то сделал по отношению ко мне, конечно, буду плохо думать. Или, например, он неосознанно это сделал, но все равно буду думать. как будто прощаю, но все равно мне не нравится это. Но нельзя оскорблять никого. Даже обидчика. Тогда это называется йогой. Если оскорбление, а йога, разрывается связь, вы становитесь в итоге равнодушны и к хорошему, и к плохому. И уже никакого отношения к этому движению не имеете. Это результат оскорбления, апаратхи, разрыв, равнодушие. Это главное, не стать равнодушным. Пусть вам не нравится что-то, вы тут, может быть, что-то критикуете, что тут нужно все не так, а нужно лучше сделать. Да, но это какое-то служение, это какая-то связь. Может быть, не очень позитивная, но это еще связь. Но если вы начинаете оскорблять кого-то, унижать, все, произойдет разрыв. Поэтому, как выясняется, Бали Махарадж не оскорблял Бога и преданных брахманов. Хотя у него было другое мнение. С Богом он не соглашался. Более того, говорится, что ядовы, великие преданные династии Яду, в которой явился Господь, которая стала могущественной благодаря явлению Господа, которые служили ему как верные спутники, у них тоже были другие мнения, они не все соглашались с Кришной, не по всем вопросам. Они были очень могущественны. И у них были тоже мнения отличались, при этом они оставались преданными. Не путайте преданное служение, духовные отношения с материальными убеждениями. Не ставьте выше материального убеждения. Превыше всего наше преданное служение. Я могу не соглашаться с отцом, но я все равно его слуга. Как Прабхупада говорит, вот мои ученики. Они не слушают меня, многие, но они все равно мои ученики. Они непослушные есть ученики. Одной ученице он так сказал, ты у меня самый непослушный из всех учеников. Что я говорю, ты делаешь все наоборот. Но это ученица все равно. Она все равно занимается преданным служением, как умеет, как понимает, не оставляет. И постепенно она научится понимать духовного учителя. Она осознает, что гуру говорит правду. Связывая ее с Богом, он знает эту правду. И постепенно человек откажется от своего ложного эго. Его убеждения материально теряют силу для него самого. Да ну что это я об этом думаю, зачем? Об этих временных вещах. Ведь есть вечные ценности. Сколько я слышал таких вещей от духовного учителя и не думал об этом. А теперь, я думаю, пора оставить все это. Пора оставить свои просто материальные убеждения какие-то, ни к чему не нужные. Время уходит, и мир наполняется совсем другим настроением. Все уходит в прошлое. Новые поколения приходят, новые волны, и от старого почти ничего не остается. Зачем это все сохранять, отстаивать? То, от чего потом я сам откажусь в итоге. Это даже для меня станет бесполезным. Верховный Господь сказал, дорогой Брахма, из-за материального богатства глупый человек тупеет и становится безумным. Он перестает уважать кого бы то ни было в трех мирах и отказывается признавать даже мою власть. Чтобы оказать такому человеку особую милость, я первым делом отбираю у него все. Общество, в котором люди богатея превращаются в безбожников, чрезвычайно опасно. Непомерно разбогатев, материалистичный человек становится таким гордым, что перестает кого-либо уважать и даже отказывается признавать власть Верховной Личности Бога. Такое умонастроение, безусловно, ведет к очень опасным последствиям. Чтобы явить людям особую милость, Господь иногда учит их на примере кого-нибудь вроде Махараджи Бали, который лишился всех своих богатств. Здесь Прабхупада говорит об опасности, опасный момент предостерегает. Не раскрывает подробности в комментарии, какие опасности. Всех сортов. Опасности всех сортов. И для физического существования, и для эмоциональной нашей деятельности, чувств, и для разума, который повреждается, и для духовной жизни во всех отношениях. Тот, кто злоупотребляет богатством, очень опасно. Это очень опасно. Дело в том, что люди векали считают, уважают только того, кто богат. И у них затмевает разум богатство, они видят, что человек плохой. И все равно почитают его за то, что он богат. У них затмевается рассудок. Очень опасная вещь. Они подражают, начинают плохим вещам. Становится модой, увлечением. Подражать богатым людям. Их порокам, их выражениям, их дурачеством, надменностью, сарказмом, цинизмом. Потому что просто он богат. Вот и все. Если вы видите бедного человека с хорошими качествами, вы не обратите даже внимания на это. Это век Кали. Но ведические цари, конечно, не имели процветающего царства. Должно было быть. Богатство должно было быть. Но уважали и почитали бедных браманов. Почтение было направлено на бедных браманов и на саньяси. Вот как уравновешивается это. Не то, что богатство не нужно. Пожалуйста, будьте богатыми. Но вопрос, кому вы поклоняетесь, кого почитаете? Не деньги надо почитать, а качество человеческое. Во всяком случае, ну, в нашем движении это должно быть правило. Не так, что только богатые и преданные, они ценны. Это демонический критерий. Есть преданные, которые полы моют ценнее, чем богатые люди духовно, во много раз. Это нужно видеть. Если вы это можете видеть, вы есть духовный учитель-наставник. Не так, что духовный наставник проповедует, чтобы собирать пожертвования только с богатыми людьми, чтобы строить какие-то проекты. Остальных преданных эксплуатируют на этой почве. Это неправильное мышление. Это опасно, здесь Прабхупада говорит. Опасный такой менталитет. И в конечном итоге мы видим, что отношения доходят до форм насилия, такие как подать в суд на преданного, например. Это все деньги, все из-за богатства, все из-за какой-то собственности. Такое раньше в голову не могло прийти нам, чтобы мы такие примеры видели, что преданный на преданного подавал в суд. Я вам честно скажу, если бы мне сказали такое раньше, я бы сказал, я с этим движением не хочу ничего иметь общего. Это не духовно. Сегодня я понимаю, что влияние демонического общества очень могущественно даже на преданных. Преданные, иногда не преданные. Вот какая вещь. Вот какая вещь странная. Когда мы воспеваем, мы вроде преданные. Когда начинаем взаимодействовать, сотрудничать, ой, разные истории есть. Все как здесь. И Бали Махарадж там есть, и Ваманадев там есть, и Шукрачарья есть. Все на свете, как Махабхарати. И сыновья Дритараштры есть, и сыновья Панду есть. И все это еще меняется ролями время от времени. Одновременно и Пандавы, и Кауравы в одном лице вообще все. И представители Бога иногда. Мы устраиваем большое шоу, оказывается. Шоу. Из того, что мы читаем, знаем, мы устраиваем большое шоу. Это все наше впечатление демонической культуры, в которой мы выросли. А разобраться нужно просто в гунах, в качествах людей. Не в убеждениях. не в способности зарабатывать деньги, не в количестве богатства, а в гунах, в качествах людей. Нужно почитать качество человека. Это и есть знание трансцендентное. Но описано в Бхагавад-гите в 13 главе. Знание – это качество человека. Вот что почитается. Остальное нужно нейтрально воспринимать. Богатый, бедный – нейтрально, одинаково. Разницы не делать между тем и другим. Красивый, некрасивый – нас не беспокоит. Кто-то умнее, кто-то глупее – нас это не беспокоит. Душа есть там и там. Это нейтрально нужно делать. Но невежество нужно рассеивать, нужно устранять. Мы не нейтральны к нему, мы должны проповедовать. И не ради денег, а для того, чтобы устранить невежество. И вот такого преданного Кришна защищает сам. Он выше дхармы, артхи, камы и даже мокши. Ему не нужно заботиться о деньгах и чем-то еще. Если он так служит Господу, это величайшее служение. И именно в том заключается, чтобы устранить невежество в этом мире, из-за которого люди страдают сильно, жестоко страдают. Причем страдания сами себе причиняют. Не кто-то. Сами себе врагов делают. Зависимому живому существу, который из-за своей кармы вращается в круговороте рождения и смертей и получает разные тела, может посчастливиться родиться человеком. Такое рождение – большая редкость. Я думаю, здесь остановимся. Тут еще комментарий, еще одна тема. Здесь мы остановимся, пожалуйста, если будут вопросы. Так у нас Махараджа Бали вручает Господу свою жизнь.
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, складывается впечатление, что демоны и культура ведическая – это вещи несовместимы. Вот как они, вы просто об этом упомянули, как они могут совершать благочестивые поступки, при этом оставаться демонами?
Несовместимое? Почему?
Потому что ведическая культура, она подразумевает какую-то гуну благости, как я понимаю, а демоны, они на другое настроены, на эксплуатацию.
Например, мы говорим, материальная цивилизация и религия несовместимы, да? Мы понимаем, тут есть какая-то несовместимость, но почему же религии позволено существовать даже в самых материалистичных обществах? Почему? Материалисты знают, это необходимо. Они говорят, религия – это эгрегор. Они перетолковывают это понятие и все. Это эгрегор, который создан самим человеком. Как говорят майявади, религия – это производная гуны благости. Концепция Бога личности и поклонение Ему – производная гуны благости. Это создано гуны благости, то есть человеческим разумом, гуне благости. Образ Бога, религиозные обряды, почитание высшей силы какой-то, в какой-то форме облеченной, в какую-то форму благостную, в качество благостные. И это нужно, необходимо, чтобы организовать общество. Для этой цели она полезна, религия должна быть. Бога, может быть, и нет, это не важно, но религия помогает организовать людей, сплотить вокруг веры. И так они потом можно ими управлять. Потом легко управлять. Если вы все единоверцы, то все, теперь можно управлять. Они о Боге не думают. Они говорят, это эгрегор, это определенная стихия, энергия, которая объединяет людей. Это идеология. Духовная идеология, вот, причем самая могущественная. Поэтому пусть верят в Бога. Вот вам храмы, вот вам обряды, пожалуйста, делайте это. Управлять-то будем мы. А вы просто верьте. Избегайте плохих вещей, хорошая там есть нравственность. Нравственными людьми легко управлять тоже. Поэтому это хорошо. Но если вы предаетесь Богу, это опасно. для материальной цивилизации. Вот это уже это опасная вещь. Для материальной цивилизации это опасная вещь, если вы предаетесь Богу. То есть вы начинаете слушать Бога и гуру Парампару. Вы выходите из-под управления. Это уже серьезная вещь. Так они чувствуют, так они понимают религию. Демоничный правитель. Даже священники многие, они говорят, Бога, скорее всего, и нет. Собрались как-то разные священники разных религий. Ну, у них были свои собрания, там какое-то сотрудничество. В конце концов, через какое-то время они заговорили, кто же такой Бог. Через несколько часов беседы они сказали, скорее всего, и нет. Есть идеи Бога просто. Ну вот видите, даже люди такого уровня запутываются.
Дорогой Махарадж, скажите, пожалуйста, вот чем же мы все-таки жертвуем, если не наше тело, ум, речь не принадлежит нам, наше желание, наше сознание, все это нам не принадлежит? Что же, чем же мы жертвуем во время яги? Или даже возвышенные преданные, они получают и прему, и экстаз? И...
Жертвуем самого... Мы жертвуем ложным эго, когда совершаем яги. Вот это самая большая жертва. Жертвуем ложным эго. Мы отдаем то, что нам не принадлежит. Отдаем обратно. Говорим, тебе, твое, твое. Это и есть жертва. Не зерно само по себе является жертвой, а процесс жертвоприношения. Отдавание. Разотождествление. Это и есть яги. В этой мере ничего не прибавляется, ничего не убавляется. Все равновесие находится. Ничего ни больше, ни меньше не становится.
Скажите, пожалуйста, может быть, у вас была такая ситуация, когда ваша супруга спасала вас из сложной ситуации?
Постоянно, каждый день спасает меня от Майи. Напоминает мне о моем долге. Постоянно.
У меня такой вопрос. Если у преданного нет вкуса повторения святого имени именно на джапы, какой ключевой момент, что, на что он должен обратить внимание, чтобы развить этот вкус, чтобы у него было желание? Чтобы он не видел четкий, знаете, вот немножко опять мантра. А чтобы именно хотелось это делать и был вкус. Какой ключевой момент? На что нужно обратить внимание? Спасибо.
Если не хочет человек, не просто потерял вкус, а именно не хочет, то мы не знаем, что делать. А если хочет, тогда есть метод. Тогда есть метод. Не 16 кругов в этом случае. Нужно заново начать процесс. Один круг мантры внимательно повторить. С Богом побыть. Один круг мантры. Не мантру повторять, с Богом побыть. Нужно перестроить немножко ум. Просто один круг мантры. Но повторить внимательно. Все. Иди ешь просад, сколько и спи потом. Все, пожалуйста. No problem. Но это больной человек. У него другой режим будет. Все, иди в Майю. Побудь в Майе. На следующий день снова взял четкие в это же время и снова внимательно повторил один круг мантры. Но с Богом. Ближе к Богу. Вот таким путем, постепенно, постепенно вернуть свой ум туда. Есть такие срывы, бывают с преданными, и восстанавливаться нелегко. Однажды Гуру Махарадж сказал в Майяпуре, что когда вы входите в Гангу, конечно, вы считаетесь чистым, входя в Гангу по пояс, все, вы чистый. Хорошо там Гаятри повторить, войдя в Гангу. Если вы берете джапу с собой, прямо в Ганге повторяете джапу, один круг может пойти за 100. И после этого мы видим столько преданных в Ганге с четками, повторяют свои круги, что долгов у них куча, оказывается, у этих преданных. И они не знали, что с этим делать, а тут, оказывается, можно за 100 кругов один круг повторить в Ганге. Все пошли туда, у кого были долги. Немало было людей. Но если взять процентное соотношение, мы же видим, что не все могут быть чистыми преданными. Но преданными могут быть все. Чистыми не все могут быть преданными сразу, но все могут быть преданными. Если он даже манту не повторяет, он занимается служением, допустим, я знаю таких преданных. Он занимается служением, служит вайшнавам, все делает. Но с мантрой проблемы у него. А всю жизнь служит все равно. Все равно преданный. Мы не хотим давить на горло. Но, во всяком случае, лидеры движения должны быть безупречны, Прабхупад сказал. Люди по-разному могут, в конце концов, да, они вдохновлены пока сентиментально, они будут вам и 16, и 30 кругов повторять какое-то время, сколько угодно, и в Дхаму ездить регулярно. А потом женился, родился ребенок там у кого-то, и вы не можете так вот поднимать, опускаетесь, ну, дохлая лошадь, понимаете, перед вами такая. На ней не поедешь никуда. Но они остаются искренними, такими слабыми, добрыми, искренними, преданными. Никуда не годными практически. Но в Кришну верят, как бы там, пытаются что-то делать. Такая тоже есть категория. Ну, надеемся, какую-то милость получат все выжившие преданные. Потому что Кришнадас Кавираж Госвами сказал, что будут приходить очень могущественные преданные со временем. То есть будут приходить очень могущественные преданные, которые могут вдохновить всех, даже слабых вайшнавов. Когда Господь Чайтанья ушел, через какое-то время вайшнавы перестали близко общаться. У них появились разные тоже понимания, панчитатвы. Мнения стали расходиться, они как-то не общались. Практиковали где-то, не служили Богу. И Нартамда Стакур объединил всех. Просто своим киртаном. Он вел какие-то элементы, удивительные музыкальные элементы. И когда он провел один киртан, на установление божеств, куда пригласил всех вайшнавов, а они пришли, потому что Нартамда Стакурине, они видели Господа Чайтанью. Он был точно таким же, как Господь Чайтанья. Только Господь Чайтанья эмоции переживал по отношению к Кришне. Нартамда Стакур такие же эмоции переживал по отношению ко всем вайшнавам. Они не могли отказать, и пришли все. Они видели, что это какая-то эманация Господа Чайтанья. Они знали, что Господь Чайтанья ему явился, коснулся, вошел в него. Они видели все эти симптомы. Потом они все пришли. И когда он провел киртан, на киртан явилась вся панчитатва ушедшая. Все обезумели и танцевали. Там была Адвайта Ачарья, был Нитьянанда, Джахнава Мата потерял сознание, когда это увидела. Одним киртаном он объединил все движение таким путем. О нем Господь Чайтанья говорил еще до его рождения. Однажды он стал громко выкрикивать его имя Наратам, Наратам, Наратам. Кто такой Наратам? Никто не был Наратам. Он в будущем придет. Он продолжит движение санкиртаны. И Кришнадас Кавирадж Госвами в конце читания Чаритамриты, он говорит, что я так и не смог ничего описать, да не раскрыл, не смог. Не удалось мне описать игры Господа Читания. Но он говорит, что в будущем придут преданные, которые смогут это сделать. Те, которые будут распространять по всему миру, они смогут это сделать. Поэтому терпите, вайшнавы наши, неудачи, не гордитесь удачами. Если вы не чувствуете себя больших сил, делайте то, что можете, но не отступайте. Не отступайте.
Господин Кришна, Гуру Махарадж, разъясните, пожалуйста, разницу. Вы сказали, что если мы думаем плохо о ком-то, и если мы оскорбляем кого-то, то это разница. Но ведь разве думать плохо – это не оскорбление? Ведь... Ну, мы можем оскорблять в уме, а можем оскорбить словами или делом. Просто тяжесть оскорбления хуже. Спасибо большое.
Не то, что мы плохо думаем. Мы понимаем, что у всех есть хорошие качества. Мы просто думаем о том плохом поступке, который мы видели или слышали. Вот что происходит. Вы не сможете об этом не думать. Не сможете. Если это было, если это стало впечатление плохое, вы будете видеть человека, сразу вспоминать тот плохой поступок. Неизбежно. Но не означает, что нужно теперь унижать этого человека. Вот о чем речь идет. Вы же не можете свой ум отключить просто. У вас есть память, есть опыт. И для кого-то этот человек хороший, потому что много хорошего сделал кому-то. А для кого-то плохой, потому что много плохого сделал кому-то. И все будут думать по-разному об этом человеке. Итак, смешанная карма. У него есть плохие, хорошие качества, и они выражаются таким образом, что люди будут по-разному о нем говорить и думать. Но никого унижать не нужно. Это на самом деле касается каждого из нас. Для кого-то мы хорошие, для кого-то мы не очень хорошие, для кого-то плохие. Любой человек. Это не означает, что нужно унижать друг друга. Плохие качества нужно видеть как болезнь человека. Как болезнь. А больному прощают. Ученик – это тот, кто следует наставлениям своего духовного учителя. На каком основании человек остается учеником, если не следует? В чем эта связь? Вы приводили пример с ученицей. Если не следует, внешне, если он не следует, но если пообщаться с человеком, это не так, что связь разрывается или прекращается в сердце. Есть такой пример войны, Прабхупада приводит, с Майей война. И там есть раненые и убитые. Вот с убитым вы ничего не сможете сделать, там связи нет. А раненый человек, он может восстановиться. Одна ученица пришла к одному духовному учителю, она мне рассказывала. Я ее знаю, старая преданная. Она ушла на 9 лет, или 7 лет, ее не было. Через 7 лет после инициации она пришла к духовному учителю и представилась. Меня зовут так-то и так-то, вот, Давидаси. Я не практикую. Она пришла к нему. Вы меня еще помните? У нас есть какая-то связь? Она его спрашивает. То есть я не потеряла эти отношения, или все уже? Он сказал, будешь следовать, связь восстановится. Я тебя снова приму. Я от тебя никогда не отказывался. Гуру фактически никогда не отказывается от ученика. Если даже кого-то отвергает, если он останавливается, гуру не задумываясь примет его обратно. Отвержение не существует на духовном уровне. Для духовного учителя это не характерно отвергать ученика. По большому счету это невозможно отвергнуть. Если вы приняли это сердцем, вы не сможете это отвергнуть. Во всяком случае, вы будете помнить то служение ученика, которое он успел сделать. Все равно будете помнить это. Поэтому не будьте слишком фанатичными, но и слишком расслабленными не нужно быть. Пожалуйста, 16 кругов мантры повторяйте все, минимум, как обещали инициированные преданные. Это разговор не для того, чтобы снизить стандарты. Нет. 16 кругов – это долг. Не будете выплачивать – будете страдать. Это нехорошо. Что, последний вопрос у нас?
Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные. Вы говорили про важность защиты браманов, коров, женщин, стариков. И вот у меня вопрос тоже по поводу защиты женщин, но я хотела бы очень кратко поделиться тем, как вчера прошла встреча матушки Гауры Чандрики и новых женщин. Было около 108 женщин вообще. Они ходят в женский клуб «Сатва Леди», вот ваши ученики, Сурингин Радха, Дамодара Нанда Прабу, они вот организуют эти встречи. И очень такая получилась, знаете, теплая, сокровенная беседа без там съемок, просто вот, знаете, мы как будто бы как-то вот дома собрались и обсуждали и про важность настоящего образования, про важность, как вот ум успокаивать, про важность воспевания мантры, ну вот продвижение по духовному пути. И женщины очень так откликались и вдохновлялись, и книги все получили, совершенство йоги, поэтому получилась просто удивительная встреча. И про карму говорили, и матушка Гаура Чандрика рассказывала про дхаму, про то, как Господь Нарасимхадев проявлялся. Ну, в общем, женщины просто окрыленные, очень сильно вдохновились. И вот вопрос по поводу защиты, то, что женщине важно быть под защитой. Мы понимаем все текущие обстоятельства жизни в Кали-юге, что не все женщины остаются под защитой именно мужа. И вот понятно, что мы уже знаем, что важно в эти моменты находить прибежище у стоп духовного учителя, предаваться именно Кришне. Вот как это практически осуществить, когда нет защиты мужа, как быть под защитой духовного учителя и Кришны?
Защита, она с разных сторон может быть. Например, общество должно защищать каждого из нас, не только женщин, всех. Защита общества выражается в том, что у нас есть свои принципы, философия, знания, обучение, садана. Мы это вот поддерживаем в обществе, это защищает нас, сплачивает и защищает от влияния дурных вещей. Женщина должна быть защищена главным моментом, Прабхупада выделяет, от незаконного секса. Ну, как и все. Но поскольку женщину легко обмануть мужчинам, надо быть под защитой. Женщина хочет наслаждаться обычным мужчиной. Женщина доверчива, как ребенок. Какая защита? Муж защищает. Если мужа нет, тогда отец защищает. Если отец не может защитить свою дочь, тогда гуру защищает наставлениями. Наставлениями и преданным служением, которым занимает. Таким образом, тоже защита. И если вы проповедуете женщины, как-то общаетесь с людьми, проповедуете, несете им знания, они вам также дают защиту, как ваши духовные, как бы дети, последователи. То есть разные формы защиты, не только муж. Идеально в ведической культуре муж просто берет ответственность, но он должен быть возвышенным человеком, чтобы сделать это. Но век Кали, может быть, таких мужей мало, чтобы, да, все женщины были под такой защитой. Поэтому Прабхупада давал инициации мужчинам и женщинам, и гайдри давал, что сейчас это еще обсуждается в Индии, нужно ли женщинам гайдри давать вообще. Прабхупада давал. Потому что в ведические времена брак считался инициацией для женщины. Достаточно было, потому что муж преданный. Сейчас нет такого уровня семейных традиций, поэтому гуру дает одинаковое посвящение и мужчинам, и женщинам. Движение Господа Читания – это возможно. Уже в Арнашем Адхарме нет. Невозможно это применить. Но движение Господа Читания в вайшнавской культуре – это возможно. Она не опирается на варнашрама дхарму. Это санкиртана яги. Здесь эковарна. Между мужчинами и женщинами разницы нет. В духовном смысле все им равные права имеют. То есть это чисто трансцендентное движение должно быть. Если же вы говорите о ведической культуре, о варнашрама дхарме, нет таких условий, чтобы женщину защитить. Все, потеряли. Женщина эмансипирована, она уже не защищена. Все. Немножко понятно? Вот на этой тяжелой ноте мы и закончим. Шла Прабхупада, ки, джай.